Сделано в Red Barn.
Всем привет! Это подкаст «Купил крипту, что дальше?», в котором я, Кирилл Фролов, и мой соведущий Дмитрий Климченко рассказываем о том, как составить мнение о криптовалюте с нуля.
И каждый выпуск мы погружаемся в самые глубины криптовалютного мира и отвечаем на важные тематические вопросы.
Этот подкаст мы пишем в студии Red Barn вместе со спонсором сезона CoinEx, ведущей биржей цифровых валют в режиме реального времени.
Ну что, Кирилл, рад приветствовать тебя на четвертом сезоне.
Кто бы мог подумать, что мы доберемся до четвертого сезона. Дорогие слушатели, если вам понравился третий сезон, во-первых, как так? Во-вторых, мы рады, что вы снова с нами.
Напоминаю всем нашим слушателям, что мы с Кириллом не последние люди в криптовалюте. Я владелец ведущей в СНГ медиа-экосистемы с 2017 года под названием «За все». В 2022 году даже по версии Blockchain Live занял второе место как лучший канал по криптовалюте в СНГ. В общем, если вы хотите именно заработать по криптовалюте, то welcome ко мне. Ну а Кирилл, наверное, расскажет о себе сам.
Ты сказал, мы не последний, я хотел сказать, я предпоследний. Ну, да, меня зовут Кирилл, известен как Кирюха, я спикер, ведущий криптомедиа Криптус. Я думаю, мы в представлении не нуждаемся. И да, хотите заработать на крипте, ребята, вы знаете, куда идти.
Что, тогда будем начинать, и сегодня мы поговорим про интересную тему, про то, вообще, как вести себя, как торговать, что делать в изоляции. И под изоляцией мы будем подразумевать то, что в связи с политическими моментами, да, хлопками в 2022 году, граждане Российской Федерации начали получать ограничения сначала там на торговлях на биржах, потом участие в проектах. В общем, вот как раз-таки вот именно такие моменты мы сегодня пообсуждаем.
Я даже, наверное, знаю, с чего мы с тобой начнем. Вообще, это немного баян, но мы вспомним криптобиржу Binance. Для многих стало ударом, что биржа перестала работать с россиянами, перестала поддерживать рубль. И вот вопрос, это исключение или это задел на будущее? Может быть, это тренд?
Ты имеешь в виду тренд не поддерживать рубль? Или задел,
да, не поддерживать рубль и ущемлять людей по тому, где они живут, где у них гражданство.
Ой, слушай, я не думаю, что это какой-то тренд именно или прямое направление в сторону рубля, но вот по поводу ущемления ты хорошо сказал. Вот криптонов ущемляли всегда и ущемляют. Да, да. Вот сегодняшний чекер Layer Zero очень сильно всех поущемили, что они даже не купились. Поэтому ваш паспорт, ваша страна рождения или проживания к этому вообще никакого отношения не имеет. И в случае с Binance это 100% просто централизованный регулирование, как бы кто ни говорил, что крипта — это за антирегуляцию, против банковских систем и так далее. Вот если вы слушали наш... В третьем сезоне как раз-таки у нас был выпуск про биржи или что-то такое. Мы там говорили, что централизованные биржи, они в полной мере взаимодействуют, сотрудничают с законодательством тех стран, где они существуют. И вот Binance был в России, следовательно, полное взаимодействие с российским законодательством и происходило. Вот и все.
Кстати, а ты помнишь, почему Binance перестал взаимодействовать с рублем? Какие были официальные причины?
Слушай, официальных не помню. Это просто санкционные моменты. Это сразу вроде как было сказано. Или я ошибаюсь?
Да, санкционные моменты. Это произошло, если не ошибаюсь, в конце января, где-то 31-30 января. И тогда именно Binance перестал поддерживать российский рубль. И для многих это стало фадом, для многих это стало сигналом к тому, что все, крипта для россиян, она как бы схлопывается. Но вот мы с вами сегодня уже находимся, скорее всего, вы слушаете это летом, или даже если вы слушаете позже. Но на сегодняшний момент скажу так, что огромное количество бирж работает с российским рублем. Хотя, опять же, мы с Димой не то чтобы очень сильно уважаем централизованные биржи, так называемые ЦЭКСы.
Кстати, давай в начале этого выпуска я задам тебе несколько одних из самых популярных вопросов у людей, которые приходят в крипту и как раз-таки начинают паниковать по поводу вот этих всех регуляций. А ты успокоишь наших слушателей.
Я постараюсь.
Да, в общем, вопросы следующие, я их для себя тут выписал. Первое. Обладателям и обладательницам российских паспортов нельзя хранить крипту ни на какой бирже, а только на холодных кошельках теперь? Это вопрос, давай по порядку будем.
Дорогие друзья, я сейчас вам перечислю, просто с головы накидаю список бирж, которыми вы на сегодняшний день, когда мы это записываем, можете пользоваться. Это может быть Bybit, это может быть OKEX, это может быть Gate.io, если не ошибаюсь, по-моему, все еще есть, и KuCoin. Это предварительный такой список бирж, где вы можете работать с рублями. И даже если у вас российский паспорт, то выдумывать ничего не нужно. Да, не все биржи пока что следуют предписаниям Соединенных Штатов Америки. Вот, я ответил на твой вопрос?
Да, я дополню, что абсолютно никакие биржи не запрещают вам пользоваться своими услугами и торговать криптовалютой. А основные ограничения, которые как раз-таки затронуты всеми биржами, это P2P. Торговлю. Она доступна, если не ошибаюсь, только на Bybit сейчас в СНГ, потому что все остальные биржи ее отключили. А, еще на Bitgate вроде бы тоже есть. Вот. Но торговля криптовалютой, хранение крипты на биржах, вывод крипты и ввод, независимо от того, что у вас КИС пройден на российский паспорт, у вас никаких ограничений нет. Второй вопрос. Есть ли платформа, где можно оборачивать приличное количество крипты, не опасаясь бана аккаунта? И какие у этих платформ плюсы и минусы в сравнении с Binance?
Касательно Binance, я вам так скажу, дорогие друзья, что когда вы работаете с централизованной биржей, опять повторим, пройденный нами с вами материал, вы должны понимать, сегодня вы можете там, будучи россиянином, вы можете оборачивать там некоторое количество крипты, и в принципе проблем у вас как будто бы не будет. Но завтра люди в пиджаках скажут, что, наверное, не стоит россиянам на Binance даже вообще иметь аккаунт. И такое может произойти, потому что прямо сейчас идут судебные прения. У нас Чан Пенжао, во-первых, в тюрьме сидит. И когда он выйдет, неизвестно, что еще ему пришьют. Может быть, ничего не пришьют. Мы надеемся, что этого не будет, потому что ФАТ нашему рынку не нужен. Это будут плохие настроения, но все же. Факт остается фактом. Оборачивать сколь-либо большое количество крипты через централизованные биржи ни в коем случае я не хочу, чтобы вы это делали. Я запрещаю вам это делать. Почему? Потому что, во-первых, по вышеупомянутым причинам, и вы задаетесь вопросом, наверное, а вот если у меня есть крипта, и мне нужно зайти именно на эту биржу, что мне сделать? Заведите туда то количество денег, токенов, коинов, которые вы хотите использовать для какой-либо сделки. И после этого выводите их. Теперь, где можно оборачивать... Твой вопрос был, по-моему, приличное количество,
не опасаясь бана аккаунта. А можно вот вопрос тебе задать, Кирилл? Да. А с какой это стати ты запрещаешь что-то делать? Ты что, регуляцию здесь нам хочешь развести?
Вообще, на самом деле, я никто, чтобы людям что-то запретить, но, дорогие друзья, в крипте я спрашивал многих инфлюенсеров, и Дима правильно задает, а с чего вдруг Кирюха какой-то вам что-то может запретить? Так вот, знаете, у меня для вашего счастья присутствует такая вещь, как насмотренность. Я уже за вас огромное количество кейсов пересмотрел, собрал огромное количество отзывов и впитал невероятно огромное негативное, в том числе, количество различных опций, которые нам доступны, будучи криптонами. И вот централизованные биржи — это не бро, ребята, не надо. Вот, где бро? Бро — это децентрализованные различные системы, где вы можете без предоставления паспорта, без QIC делать свои дела с криптой. Вот, это такой, наверное, очень сжатый ответ, но максимально понятный. Знаешь, что я вспомнил? Тут был такой мем, помнишь? Три кита, на которых держится крипта. Типа, анонимность — это централизованная биржа. Анонимность, децентрализация и безопасность. Но при этом, когда вы работаете с централизованными биржами, они говорят вам, несмотря на анонимность, пройдите верификацию, помотайте головой на фоне первой страницы паспорта. А когда они говорят, когда мы говорим как криптоны децентрализация, то они говорят, что ваш аккаунт заблокирован, и мы прекращаем обслуживать граждан вот именно вашей страны. Что же говорить про безопасность, то какое количество бирж уже взламывали, и выводы приостанавливались. А ведь были глупые случаи, когда просто ты сделал какое-то, по мнению биржи, странное движение, все, тебя замораживают средства, ты не можешь их вывести. Как ты будешь объясняться с людьми, которым ты должен был перевести деньги прямо сейчас? Извините, меня Binance заблокировал. Я просто был в такой ситуации, ребят, больше я не хочу. Мне одного уже кринжа хватило. Кринги. Старый добрый кринги произошел.
Слушай, раз ты сказал по поводу централизации, вот как ты считаешь, правда ли, что вот крипта настолько вот идеологически децентрализована? Ладно, хрен с ними, с этими цексами, да? Но вообще в самой крипте никакие санкции не помешают вот конкретному человеку так или иначе торговать ей.
почти у каждого крипто, не то чтобы хейтера, я не буду называть хейтеров, а, скажем так, криптоскептика, есть определенные тузы в рукаве. Например, они говорят, что крипто на самом деле не децентрализована, крипто на самом деле ничем не подкреплена, и то, что всю крипту можно взять, выключив интернет, по нам поломать. Я вам так скажу, с интернетом мы сразу отсекаем этот вариант как весьма неправдоподобный, мы все пользуемся интернетом, аэропорты работают с интернетом, так что как, о чем мы говорим. А когда мы говорим все-таки про децентрализацию, действительно ли биткоин настолько децентрализован? Да, действительно, он настолько децентрализован. Именно поэтому он считается безопасным, и я считаю его безопасным. Что же касается некоторых альткоинов, некоторые из них по умолчанию не децентрализованы. Некоторые из них проходят путь от децентрализации к централизации, как это сейчас происходит с эфириумом. И причем это происходит настолько быстро и ярко, что даже сам Виталик Бутерин начинает критиковать свое детище и говорить, ну, что-то мы, ребят, слишком централизованными становимся. Поэтому тут надо разбирать конкретную крипту. Какая из них действительно, из них, из криптовалют действительно децентрализована, а какая централизована. Так что это вопрос такой с подковыркой.
Историю по поводу децентрализации буквально вот, наверное, двухнедельной давности хочу рассказать. Торговать, вот действительно, как сказал Кирилл, какими-то крупными основными монетами так или иначе вам не помешает никто, потому что это заложено в самом битке и прочем. Но несколько недель назад был случай, когда заблокировали несколько то ли сотен, то ли миллионов USDT на кошельке. Просто, который лежит не на централизованном кошельке, а у вас где-то там в ваших метамасках этих лежали деньги, и эти стейблы были просто заблокированы. Вот вам децентрализация, вот вам честность, вот вам криптовалюта, и это даже за пределами CEX-ов, да, где действительно это напрямую биржа может делать, то здесь тоже это все регулируется. И я к тому, что санкции так или иначе абсолютно разного рода, они не то, что когда-то могут прийти, они уже рядом с нами, поэтому крипта — это не про вседозволенность, не про возможность в любых абсолютно случаях чем-либо торговать, это могут у вас быть палки, вам придется решать эти проблемы. Или лишиться своих стейблов вовсе, больше вы с ними там ничего особо и не сделаете. Вот как-то так.
Вот знаешь, что я тебе предложу здесь подытожить этот момент и задам тебе вопрос в лоб, раз ты меня мучил вопросами, сейчас это сделаю я, Дмитрий. Как быть, вот если мою карту не принимают на бирже, а мне нужно туда завести бабки, а мне нужно поработать? Вот что мне делать?
Это замечательный вопрос, Кирилл. Как хорошо, что ты мне его задал. Буквально недавно у меня был урок, у меня там есть мои ученики, естественно, куда без обучающих курсов в криптовалюте. И у меня был урок как раз-таки, как работать анонимно в плане пополнения или вывода средств из криптовалюты. Как вообще в долгосроке на это все смотреть? Вот как раз-таки пользоваться биржами, если там не работают русские карты, или сервисами вне бирж, которые так или иначе обменивают крипту, но тоже могут типа русские карты не принимать. Есть такая штука, вспоминайте наш третий сезон, криптообменники. Я не буду называть какие-то обменники, ни свой не буду советовать, ни какие-то другие. Вот. Но в любом случае, пожалуйста, новички и опытные криптоны, я вас умоляю, забудьте про завод криптовалюты или вывод ее с карту или на карту на всяких сервисах в плане бирж, да, или те, кто с ними сотрудничает. Потому что это вы сразу, как говорится, стреляете себе в колено в долгосроке, потому что эта информация полностью передается и хранится биржами. И потом, когда еще как-то придет регулирование в нашу страну и будут запрашивать какие-то данные, вас спокойно сольют. Так зачем вам это нужно делать, когда можно пользоваться обменниками для того, чтобы анонимно что-то выводить или заводить? И все.
Да, на самом деле, если карты не принимают на бирже, то лучшее, что делать, это не использовать биржи. Хотя иногда существуют такие варианты для особо прошаренных криптонов. Сразу скажу, что это уровень такой advanced. Это искать карты и аккаунты, которые зарегистрированы, ну, не то чтобы совсем на вас, а эта практика имеет место быть, они, я не думаю, что стоит каким-либо образом умолчать, просто знаете, что такое бывает. Но здесь бывают моменты. Во-первых, вы будете очень-очень сильно рисковать, и уровень риска будет примерно такой же, как даже, возможно, больше, чем если вы просто бы работали с биржей. Но иногда таким образом обходят систему.
Вообще проще зарегистрировать все на маму, потому что в случае чего посадят именно ее.
Чернуха.
И все.
Ты страшные вещи говоришь. Кстати, знаешь что, насчет страха, у меня есть тебе вопрос. А Есть такая у нас штука в крипте, которая называется индекс страха и жадности. Я вот на него смотрю уже, любопытно смотрю на протяжении, получается, 2 недель. И вот как ты думаешь, как он изменился у нас вообще с начала вот этих вот всех конфликтов, которые начали происходить, политических штормов, скажем так?
Слушай, ты сначала расскажи нашим слушателям, что за индекс и на куда ты его смотришь.
Индекс страха и жадности — это инструмент, который мы, криптоны, используем очень часто для того, чтобы понять сантимент на рынке. Сантимент — это переживание людей. То есть есть такая штука, она собирает данные из различных разделов, из интернета, из, опять же, интернета, но уже из социальных сетей, и все это дело аккумулируется в одном индексе, индекса Fear and Greed. Страх и жадность. Где его найти? Найти его можно, ну, самое простое, загуглить индекс страха и жадности в криптовалюте, либо пройти на CoinMarketCap, это известный сайт, и на нем сразу на главной странице вы увидите индекс страха и жадности.
Да, он у нас, если не ошибаюсь, сейчас в районе 70, да, с чем-то?
Что? Нет, 52 сегодня. 52?
А, уже. Ой-ой-ой. Слушай, ну,
консолидация
не
на
очень,
рынке, Дмитрий.
Не очень боится народ.
Не очень боится.
Не очень боится народ происходящего. Слушай, если честно, я вот этот индекс перестал вообще обращать на него внимание, наверное, году так в 2020-м, потому что это, по большому счету, абсолютно бесполезная информация, которая в реальности никоим образом не позволяет, наверное, на рынке заработать. То есть, знаешь, типа, ты за ним следишь, ты его анализируешь, но какие-то конкретные действия, которые помогут тебе прямо в моменте на этом поднять денег, вообще не бывает. Следовательно, я за ним не слежу, мне неинтересно. Я его вижу только когда вот как раз-таки случайно захожу на сервисы для того, чтобы курсы монет там посмотреть или что-то такое.
Я люблю индекс страха и жадности. Более того, я за ним, я вот сейчас сказал, что я пристально пару недель наблюдаю. На самом деле, я наблюдаю за ним уже 3 года и никогда его не игнорировал. Но сейчас интересно за ним наблюдать, Дим. А знаешь почему?
Ну-ка.
Мы находимся, по крайней мере, если не ошибаюсь, Bitfinex, ребята из Bitfinex сказали, что рынок ушел в консолидацию, и индекс страха и жадности, еще до того, как они об этом сказали, показывал это. Мы уже какое количество времени находимся в нейтральной позиции. И не страх, и не жадность. И прямо сейчас этот индекс не движется вообще никуда. Он просто застыл на месте. Легкие какие-то колебания. 55, 52, 51, 55 и так далее, и так далее по списку. Что такое консолидация? Это когда рынок топчется на месте, по большому счету. Но вот прямо сейчас крипто находится в таком положении. Индекс страха и жадности это показывает. И все же, если ты за ним не следил, то я так скажу, что он взвешивает не только переживания в России, но и по всему миру. То есть во весь мир не то чтобы очень критично относится к тому, что происходит, в особенности в Америке, но то, что происходит в других странах. А поэтому индекс страха и жадности не сильно менялся от политической ситуации в нашей стране.
Слушай, раз ты такие умные, как это, матчасть, да, рассказываешь, ты тогда добей информацию до конца, тоже расскажи нашим слушателям. Да и мне напомни, человеку, которому плевать на этот индекс. Что значит, когда он большой, а что значит, когда он маленький? Не только то, что, типа, ну, бояться или не бояться, а, типа, что конкретно с рынком происходит.
Что значит маленький индекс страха и жадности? На самом деле он имеет банальную шкалу от 0 до 100, где 0 — это максимальный страх. То есть если он в нуле, то все, там рынку хана пришла. И если он находится в положении 100, то это значит, что на рынке невероятная жадность, мы процветаем, люди просто говорят слово «крипта» и зарабатывают деньги. Разумеется, это две такие радикальные позиции, они почти, по-моему, в моей памяти никогда не было крайних значений, всегда какой-то промежуток есть. И да, собственно, как я уже сказал, чем меньше, тем страшнее. Чем больше, тем жаднее на рынке люди себя ведут.
Окей, Binance перестал поддерживать российскую валюту, но должны же быть альтернативы.
Должны и есть. Существуют биржи, где торгуются рубли. У каких-то интерфейс, кстати, на русском. Бывает даже русскоязычная поддержка.
Это я понимаю, что они есть, но как понять, что перед нами не скам-биржа?
Во-первых, скамеры стараются не светиться в публичном поле. У них есть сайт с псевдобиржей, и им этого достаточно. Лишнее внимание привлекать незачем. А настоящая биржа — это же технологическая организация. Они будут гонять на какие-то свои конференции, рассказывать, что они делают, каким образом и так далее. А во-вторых, у реальной биржи есть комьюнити. Если люди там постоянно торгуют, они, по идее, общаются между собой. Условно, в общем чате.
Слушай, ты как будто про нашего партнера говоришь.
Не, я просто поясняю принципы.
Ну, все равно, раз разговор зашел, я про партнера и расскажу.
Давай.
Наш партнер в этом сезоне – CoinEx, ведущая биржа цифровых валют в режиме реального времени. CoinEx помогает торговать разными видами крипты без заморочек с локализацией, сервисом и уходами с рынка. У биржи есть активное сообщество, круглосуточная русскоязычная поддержка и собственная трейдинговая система сопоставления сделок. И, конечно же, CoinEx регулярно участвует в различных авторитетных конференциях в СНГ. Члены основной команды CoinEx – это представители ведущих мировых интернет и финансовых компаний, в том числе первые пользователи криптовалют и профессионалы этой сферы с богатым опытом исследований, разработок, международных сделок и отраслевых услуг. А еще у команды сильные технические гены. Их майнинг-пул via BTC входит в топ-3. Разумеется, этот пул доступен пользователям площадки. Биржа CoinEx создает идеальные условия для безопасной, стабильной и эффективной торговли криптовалютой по всему миру. В описании выпуска вы найдете ссылки на CoinEx и на телеграм-канал ее официального русскоязычного комьюнити. Там вы сможете изучать тенденции рынка вместе с единомышленниками. Ну, давай чуть это приземлимся к более конкретным, наверное, вещам. Индекс — это все хорошо, так понаблюдать за рынком. Ну да ладно. Вот у тебя есть примеры личные из окружения, да и вообще в целом, вот в условиях же вот этой всей финансовой проблемы, да, СВО, политических моментов, люди начали, как они, не дислоцироваться эти, как они называются?
Релокация.
Вот этим вот всем заниматься. И нужно переводить деньги, понимаешь? И все узнали о том, что обалдеть, существуют как раз-таки те самые криптообменники, где ты, не надо тебе вот эти вот ограничения в сумке 10 тысяч долларов переводить или какие-то там, чем раньше переводы делали там в другие страны, всякими сервисами этими банковскими по неделе ждали с огромными комиссиями и прочим. А когда ты просто, допустим, в России, если у тебя не было крипты, все перевел в крипту нужную сумму, переехал в другую страну, например, в Европу, и там крипту обналичил уже в нормальные цены. Вот у тебя были ли такие примеры, много ли людей, и как ты считаешь, может быть, ты тоже обращал внимание, повлияло это на крипторынок как-то, или, знаешь, это незначительный масштаб?
Смотри, Дим, я тебе так скажу, что, во-первых, если вы хотите быть в курсе того, что происходит вообще в крипте и в мире финансов, то на канале Криптус каждый день выходит с понедельника по пятницу Daily Digest. Это новостной формат, где вы можете быть всегда в курсе. Попробуйте, за уши не оттащишь. А второе, смотри, в рынке, как только началась вот эта политическая ситуация, сразу люди начали обращать внимание на крипту, и не только обычные люди, но и политики. И сейчас можно было бы поднять вопрос такой штуки, как ЦФА, цифровые финансовые активы, и даже на то, как влияет крипта на внешнеэкономическую деятельность. Но я думаю, об этом можно вообще отдельный выпуск записать. Вот. Но я напомню, что в сентябре у нас очень многое может поменяться, в том числе и в том, как Россия, как государство, будет относиться к крипте. Поэтому ждем актуальные события, будут как раз-таки в сентябре. Но все же. Люди узнали про крипту, людям стало проще с криптой, в том числе и они уезжают куда-нибудь, условно, в какую-нибудь солнечную Грузию и переводят денежку, которую заработали там, переводят в Россию с помощью крипты. Это действительно делает ситуацию проще. Кстати, изначально ведь именно это и было одной из основных задач крипты — совершать банкинг там, где его сложно сделать. Так что крипта тут отрабатывает, дорогие друзья. Ну, а вообще прямого влияния на рынок, ну, практически никак все это не приводит к волатильности. Я думаю, что так. Да, крипта юзается, но на цену это никак не влияет.
Тогда следующий сразу же вопрос. Это же можно сказать, что это некая такая аномалия, да, в моменте была, которая вот типа бах, все узнали про обменники, бам, все начали ими пользоваться, и потом это уже стало на данный момент вообще обычным ритмом, обычной жизнью большинства людей, которые так или иначе там остались, вот, в этих обменниках и в этих услугах. Вот. А еще что-нибудь такое? Я просто кроме вот такой вот всплеска чего-то такого вообще вспомнить не могу. Может, ты еще какие-то помнишь моменты, которые вот так резко возникли, что-то произошло в криптовалюте, либо с ней связано, и потом типа все утихло или привычно стало?
Я думаю, биржа COMEX будет неплохим примером, потому что когда у нас начались проблемы с Binance, весьма быстро появилась альтернатива в виде биржи COMEX, которая являлась просто такой копией Binance, но для России.
Помянем,
да, потому что эта биржа также быстро всхлопнулась, закрылась, хорошо, что без скама, так же, как и появилась. Но Это показывает, что рынок пытается адаптироваться, что рынок работает и живет. То есть он понимает, что тут есть кластер, целых очень огромное количество россиян, заинтересованных в крипте, и поэтому им нужно предоставить такую возможность. Иными словами, спрос порождает предложение. И, как вы видите, спрос тут присутствует. Ну, а вообще с последствиями мы как бы сталкиваемся до сих пор, и, судя по всему, останавливаться не планируем. У нас впереди ждет огромное количество сюрпризов. Но знаешь, вот раз мы коснулись темы переезда, в какие страны можно поехать и легально тратить всю свою заработанную за 7 лет крипту? Где мне потратить, Дима, свои $87, а при этом не меняя деньги на местную валюту?
Замечательнейший вопрос человеку, который не уезжал из России, когда все отсюда сваливали, и не уезжает отсюда в данный момент, и не планирует уезжать, и не шарит о том, как вообще в других странах пользуются криптовалютой и так далее. Но, насколько я знаю, именно вот на 100% легализации криптовалюты, опять-таки, тратить, да, крипту, ну, тратить как? Прийти в кофейню, купить за эфир кофе? Насколько я знаю, такого вообще нигде нет. Это не ввели. Единственная легализация, которая есть, например, там, в той же Испании, в некоторых других европейских странах, с крипты нужно платить налог. Вот это да. Вот это есть. Все равно это не трата. Ты ее выводишь как-то, переводишь, и потом ты тратишь уже валюту страны, в которой живешь. Поэтому легально тратить крипту нельзя нигде. Вы все равно ее будете конвертировать абсолютно разными способами в валюту вашей страны. Как-то так.
Да, и при этом, при всем, Дим, я знаешь, какое слово вспомнил? Mass adoption. Помнишь, 2021 год? Это слово было в каждом утюге. Mass adoption. Что означает этот термин? Он означает массовую популяризацию вообще любого нового продукта. То есть, ну, допустим, в контексте сейчас нашего разговора это крипта. И розовый сон каждого криптона — это то, что крипта получит mass adoption, люди будут ей пользоваться. И можно долго, опять же, критиковать крипту и говорить, что вот она никогда не выстрелит. Но, знаете, mass adoption ведь был в других сферах. Вот, например, интернет, мобильники, радио. Все это когда-то критиковали, особенно интернет. Интернет вообще изначально не был тем, чем он является сегодня, однако ну, теперь он в каждом доме. Так что и крипта придет в каждый дом. Вопрос лишь только в том, в каком виде и на каком этапе страна примет крипту. И вот тут на самом деле все очень сложно. Я много размышлял по этому поводу, знаешь, ведь мелкие страны в основном принимают крипту. По крайней мере, пытаются что-то там как-то. Вот Мальта, Сальвадор, помнишь, вот этот Наиб Букеле, президент Сальвадора, который...
Попытки такие. Да,
но попытки же все-таки есть. И таким мелким странам легко это делать, потому что, ну, знаете, есть экономика. Экономика, она сложная наука, она скучная и зачастую закостенелая. Например, наши экономические модели в Соединенных Штатах, они не меняли 60-х годов, грубо говоря. Костяк остается прежним. А вот мелкие страны, развивающаяся экономика, так называемая, им гораздо проще интегрировать новый элемент, потому что, ну, не так уж много они теряют. А вот это как в мопед новый двигатель поставить. А вот мы, допустим, как Россия или Америка, где крупная, серьезная экономика, различные штаты, у нас различные, там, условно, федеральные объекты и все вот это, мы как ракета Илона Маска. Любое движение приводит к изменениям в другой части корабля. Поэтому мы не можем быстро принять крипту. Так вот просто взять и перейти на крипторельсы. Нет. Мы пытаемся, у нас есть цифровой рубль, который вроде там что-то как-то. Ну вот. Но даже сейчас мы, кстати, начинаем в России использовать крипту для внешнеэкономической деятельности. Вот. И это много о чем говорит.
Слушай, как ты вообще считаешь, жизнь вот российского криптона, она стала сложнее?
Я ничего не почувствовал, Дим. Вот я, наоборот, даже больше кайфую на самом деле.
От чего?
Почему-то. Ну, я избавился от сексов, я... Да, крипта — это когда у тебя нету секса, если вы понимаете, о чем я. Я избавился от сексов, и мне очень... Я перестроил свои рельсы на децентрализованность и на децентрализованные какие-то сервисы, и мне стало гораздо легче.
Стало больше свободного времени, да?
Однако, все-таки вот эта изоляция России, она стоит вот таким вот огромным особняком. И есть вопрос, который я тебе хочу задать, Дим, как человеку насмотренному. А создала ли она какие-то новые возможности для скам-схем? И чего нам стоит опасаться?
Если честно, я не увидел, что какие-то скам-схемы изменились. А у нас, кстати, тоже, напоминаю, в третьем сезоне был выпуск про всякий скам-обман. Послушайте обязательно. Мы там тоже более глубоко раскрывали эту тему. Так вот, каких-то именно изоляционных скам-схем не появилось. Ну, просто чуть больше стало людей, которых кидают те же обменники, да, потому что уже люди понимают, что это такое, опять-таки начинают ими пользоваться. Плохой ресерч проводят, там, используют какие-то обменники с низким рейтингом или фиг пойми вообще у кого где как, но это не что-то новое, и как бы обменники в обычном мире кидают, просто этого стало чуть больше. А поэтому я вот не скажу, что что-то новое придумали в изоляции, как обманывать людей на деньги.
По большому счету, да. Хотя вот недавно я слышал про новую скам-схему, которая очень старая. Людям звонят и говорят, да, кстати, те, кто слушает, пожалуйста, предупредите своих родственников, что такая схема существует. А люди звонят, находят бабушку и говорят, мы переходим на цифровой рубль. И бабушка наверняка в новостях где-то слышала новость о цифровом рубле. И ей говорят, ваши деньги надо срочно перевести на счет для цифрового рубля, иначе вы потеряете все свои вот эти вот фиатные рубли. И уже есть определенное количество людей, которые повелись, поэтому предупредите своих знакомых и родственников.
Предупредите своих бабушек. Но опять-таки, это вопрос не крипте. Цифровой рубль к криптовалюте отношения никакого не имеет. Поэтому то, что у нас везде где-то там по новостям, которые смотрят бабушки, трубят, что у нас скоро будет цифровой рубль, но не объясняют вообще, что это, где это, как это, зачем это нужно и тому подобное. Вот, в принципе, бабушек и обманывают.
Действительно, цифровой рубль имеет с криптой мало чего общего. И, кстати, мы могли бы когда-нибудь этой теме посвятить отдельный выпуск. Ну, однако, цифровой рубль цифровым рублем, а вот может ли быть такая ситуация, что у нас в России запретят крипту? И об этом говорят очень часто, к нам даже приходили юристы, про на эту тему разговаривали с нами. И вот я хочу задать этот вопрос тебе. Могут ли в России запретить крипту в целом?
Вообще, вот я думаю, сейчас все вопросы, которые мы будем с тобой обсуждать, это уже чисто такие теоретические, максимально размышлительные, да, которые мы не можем предугадать, и все, что я буду говорить, это в теории, как я предполагаю. А это я больше, наверное, для слушателей говорю, что дальше будем гадать по звездам. Мне кажется, запретить криптовалюту нет, не могут. Криптовалюту именно никогда, по моему мнению, не запретят. А вот урегулировать криптовалюту, конечно. Конечно, и я удивлен, что мы так долго держимся без конкретной регуляции. Хотя, с другой стороны, еще в 2018 году были очень много всяких новостей, где было показано, что чиновники выводят свои бабки через крипту для того, чтобы обходить вот все эти законодательные моменты. То есть отмывают даже государство, отмывают даже чинуши, и, следовательно, зачем закрывать, так сказать, золотой вот этот поток возможностей самим себе, вот, повторюсь уже, стреляя в ногу. Вот, поэтому именно запрет они не будет, регуляция точно будет, потому что, с другой стороны, крипта же здесь очень много денег. Представляешь, какое количество людей не платит налоги с криптовалюты? И это потеря. Деньги нужно как-то брать, где-то получать, и вот если это все урегулируется, если начнутся массовые запросы на бирже, да, ваши любимые, будут смотреть, где какие балансы, паспортные данные запрашивать, а потом в налоговую это все передаваться, вот тогда и пойдет поток новых средств. Вот, наверное, это самое адекватное и близкое, что может быть в крипте.
И я, кстати, здесь полностью тебя поддерживаю.
Ну и дай бог тебе тогда здоровья.
Спасибо.
Слушай, нет, это хорошо. На самом деле это хорошо, когда... Иногда хорошо, когда нечего добавить, знаешь, потому что, ну, полностью согласен.
Ну, а здесь абсолютно солидарность. Мы тему с серой сферой крипты очень долго обсуждали, и тут я согласен. Мы рано или поздно придем не то чтобы к регулированию, а, скорее всего, к консенсусу между криптонами и правительством. И, возможно, правительство станет криптонами, но мы точно не станем правительством. Так что, да, ситуация сложная.
Слушай, раз мы так много говорим за этот крипторубль, да и вообще рубль, у меня к тебе вопрос. Как вот на криптосферу вообще влияет просевший или, наоборот, возросший рубль? Потому что сейчас он в последние несколько недель он укрепляется, да, кажется, 89 он сейчас стоит или что-то такое. Хотя всем криптонам, если что, хорошо, когда доллар будет по 200 или по 1000, потому что в крипте все зарабатывают в валюте.
Не согласен!
Нам крепкий рубль не нужен, пожалуйста.
Не согласен, вообще нет.
Ослабить. Вот, вообще, по рублю расскажи, как влияет рубль на крипту. Что ты обращал, что ты замечал?
Ну, вообще, сколько раз я разговаривал с майнерами, и никто никогда не жаловался на рубль. Действительно, Дима верно говорит, что криптонам выгодно, когда рубль проседает, когда он стоит по 200 рублей за доллар или типа того, потому что в моменте, на очень краткосрочной дистанции, пока все вот эти вот мастодонты, которые занимаются там поставками еды, производством, пока они только поднимут цены и адаптируются, мы уже будем кайфовать. Но мы будем кайфовать сколько? Ну, месяца два максимум. А потом, если рубль откатится, никто, дорогие друзья, никто не будет понижать цены, пока государство не вмешается. Так что, дорогой доллар, это не то чтобы очень хорошо. Но вообще от рубля мало что зависит, по моему опыту в крипте, потому что, рубль, ребята, тут как бы все решается в USDT, в долларах и так далее, и так далее. Поэтому даже майнеры в России смотрят на доллар, а не на рубль. Вот все, это все, что я имею сказать по рублю.
Это ты сейчас сказал рубль, ребята, как в меме. Ну, Козловский, камон.
Я не помню этот мем.
Нет
не знаю. Я мемолог, но я не шарю.
Мамолог?
Нет, именно мемолог. Я за мемы очень хорошо шарю.
Ну, тогда на этих двух замечательнейших, изумительных шуточках я предлагаю закончить это безобразие.
Да, дорогие друзья, это был подкаст «Купил крипту. Что дальше?». Мы с вами увидимся в следующем выпуске. Изучайте криптовалюту, чтобы отличать перспективные активы от скэма.
С вами, как уже второй сезон, был я, Дмитрий Климченко, и он, Кирилл Фролов.
Это я.
Подписывайтесь, чтобы не пропустить свежие выпуски. Пока.
Пока.